Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии наш гость из Пскова, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. И с нами из Киева по скайпу основатель Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе, член Координационного совета движения «За очищение», журналист Владимир Федорин. Мы сегодня поговорим о кризисе путинской политико-экономической системы и о влиянии на события в России. Того, что происходит в Украине. Я начну с событий сегодняшнего дня. Это, конечно, тот митинг, который утром проходил в Грозном. Митинг, на который, по официальным данным, согнали до 1 000 000 жителей Чечни. Ну, правда, те, кто знают Грозный, знают чеченские реалии, говорят, что там было порядка 100, может быть, 120 тысяч человек, что, конечно, тоже много. Лозунги были антиоппозиционные, против несистемной оппозиции, грубые заявления были тоже знакомые. Например, господин Делимханов заявил, кто бы он ни был, где бы он ни находился, за каждое слово, сказанное в адрес главы Чеченской Республики и президента Владимира Путина, этих людей мы всех знаем, списки у нас в карманах, они за это будут отвечать, по закону будут отвечать и не по закону. Ну, даже угрожает ими заняться, в общем, вне территории Российской Федерации. Добрый вечер, Лев Маркович. Хотел вас спросить об этих событиях. Почему, на ваш взгляд, такая вот истерика, такие бурные, яркие заявления уже который день звучат?
Я думаю, что Рамзан Кадыров и его группа борются за место под солнцем. Имя, фамилия, отчество Солнца известны. Они хотят не потерять это место. Они доказывают таким образом свою значимость. В предчувствии возможных сильных общественных волнений в стране, они хотят показать Путину, что лучшие опричнины, чем кадыровщина, не существует. Поэтому мы сегодня видим опричников. Более того, людей, которые хотели бы быть именно опричниками.
А нужны ли сегодня Путину эти опричники? Может быть, это такая медвежья услуга? Он сейчас пытается как-то наладить после одной войны, после конфликтов, как-то отношения с Западом?
Сложно сказать, с кем Путин стремится наладить отношения. Мне кажется, у Владимира Владимировича есть иллюзия того, что он пользуется поддержкой 89,9 российского общества, и у него нет необходимости восстанавливать консенсус с обществом и вести разговор с российскими гражданами. А это на самом деле главный разговор, который Путин сейчас должен вести. Он этого, как мне представляется, не совсем понимает. Вот эти люди, которых мы сейчас видим на экране, они хотят зафиксировать свою особую миссию спасителей власти Владимира Путина. Они не рассматривают, более того, им не нужен, им нежелателен мирный сценарий развития ситуации. Они не хотели бы, чтобы власть в России менялась мирным путем на выборах вслед за изменением общественного мнения вследствие волеизъявления избирателей. Они хотели бы, чтобы власть силовым образом пожизненно находилась в одних и тех же руках. И они таким образом дают понять своему суверену, что они рядом, что они готовы сделать все, что угодно, как вы очень точно процитировали, в рамках закона и за рамками закона. Более того, они, судя по всему, знают очень много. Они уверены в том, что формулировка не только в рамках закона, но и за рамками закона полностью устроит российскую власть.
Ну, Путин как-то сказал, действительно, за это не убивают, то гибели Бориса Немцова, об убийстве Бориса Немцова, такое впечатление, что он вел заочный такой диалог или спор, возможно, и с этими людьми. Есть у вас такое ощущение?
Он не спорит с ними, это его люди. Он это знает, это его отряд. Просто сегодня этот отряд немного показался из своего засадного полка. Засадный полк выступил из угла Большого Камня и сейчас находится в зоне прямой видимости. Этот полк еще не получил команды действовать, но он дает понять, что он ждет эту команду и считает именно такой способ разрешения любых общественных разногласий в России единственно возможным, единственно правильным.
Вы, кстати, привели такое слово, вспомнили полк, да, я вспомнил книгу Егора Гайдара, который говорил как раз о том, что власти в какой-то момент, которая доводит страну до кризиса, может не оказаться того полка. Это случайно такое совпадение или нет?
Я думаю, что сегодня в этом разговоре это случайно.
Я к Владимиру Федорину в Киеве обращусь. Как вам видится эта ситуация вот с этими такими парамилитарными формированиями, в рамках, правда, числящимися не случайно внутренних войск МВД, вот и вообще их возглавителями, которые вот организуют митинги, организуют все эти угрозы. Как это видится из Украины?
Добрый вечер, Михаил. Давайте я скажу сначала общее. Общее, все это выглядит как очень глубокий кризис российского государства. И несколько тезисов по тем явлениям, которые мы видим в ходе кампании Кадырова против оппозиции, и то, что нам показал сегодняшний митинг в Грозном. На самом деле, парадоксальным образом, этот митинг показал, что у Кадырова нет массовой поддержки даже в Чечне. То есть 100-120 тысяч в полностью контролируемой республике, ну, это ничего. Поэтому мы видим, что и в центре, да, находятся только какие-то единичные люди, да, которые соглашаются поставить свою репутацию под удар, участвуя в кампании «Кадыров патриот России». Нет массовой поддержки, но тут я буду солидарен со Львом, может быть, скажу еще более резко. У Кадырова, у тех, кто стоит рядом с ним во главе Чечни, есть огромное преимущество перед всеми остальными силами в России. Это сила, которая открыто говорит, что готова убивать оппонентов. Теперь, что касается тандема Кадыров-Путин. Мы видим, что Кадыров говорит очень громко и очень резко. И мы видим, что Кремль говорит очень слабо. Мы можем, конечно, предполагать, что там есть какие-то закулисные договоренности, но, если честно, мне в это слабо верится. Мне кажется, что тут действительно речь идет о том, что люди, которые готовы стрелять в народ, предъявляют себя в качестве этой силы. Другое дело, что если чеченцы начнут стрелять на улицах Москвы, это может привести совсем не к тем последствиям, о которых мог думать Егор Гайдар применительно к февралю 2017 года.
Кстати говоря, я хотел вас спросить, а что известно о реальных действиях кадыровцев на территории Украины в Донбассе?
Ну, они там, безусловно, присутствовали, они там, безусловно, отметились. Даже так называемые ополченцы отзывались о них как о силе абсолютно неуправляемой, как о силе, которая концентрируется в основном на решении, скажем так, хозяйственных вопросов. Ну, собственно, это мало чем отличается от поведения кадыровцев в России.
Да, я Льва хотел спросить, Лев Маркович, а вот на ваш взгляд, зачем, скажем, вот эти вот все-таки кадыровцы власти, если они открыто принимают, ну, например, сейчас закон, который позволяет, уже приняли, стрелять в мирные демонстрации, там, расширяют полномочия сотрудников ФСБ, МВД, опять же, другой закон расширяет возможность применения насилия в следственных изоляторах и в тюрьмах, у них же есть, собственно, силовая опора.
У них есть силовая опора в виде легальных сил. Эти легальные силы состоят из таких же граждан Российской Федерации, которые в том числе испытывают сегодня проблемы доходов, проблемы нарастающей бедности, обострение социальных отношений, роста недовольства по отношению к Путину и его правительству. И это могут оказаться не самые надежные люди. Понимаете, нужны те люди, кто будет стрелять, не проронив ни единой слезинки. Те, кого не будет связывать с российским обществом, никакое родство, в том числе кровное. То есть нужны люди абсолютно безжалостные, абсолютно беспринципные, которых не будет останавливать никакие нормы закона и никакие нормы этических ограничений. Вот для этого нужен такой отряд, чтобы, возможно, в какой-то решающий момент выдвинуть его гласно или скрыто на вот это очень тяжелое поле и сказать: а еще у нас есть Кадыров. и кадыровцы. И кого-то это может остановить.
Мы сегодня попросили нашего корреспондента Святослава Леонтьева поговорить с москвичами о Рамзане Кадырове. Что же это? Вот сейчас соперничают два хэштега в интернете. Позор России или гордость России? Давайте послушаем, потом прокомментируем.
Рамзан Кадыров – это гордость или позор России?
Это естественный позор России, но к этому все шло. Если здесь что-то случится, куда, например, Путину с семьей деться? Вот он поедет в Чечню под охрану вот всей этой армии.
Я считаю, Рамзан Кадыров – это гордость Чечни, и с этим надо считаться. А Чечня – это часть России. Наверное, правильно сказать, что Рамзан Кадыров – это гордость части России.
Но если он остановил войну в 2000 году со своим отцом, то я думаю, что это скорее гордость России.
Я тут считаю, гордиться нечем, поведение совершенно неадекватное. А вы считаете, что так надо говорить, все шакалы, все враги народа?
Я считаю, что если человека государство наградило звездой героя, то значит было за что. Он является отцом многодетного семейства. Разве это не повод для гордости?
По моему мнению, это диктатор, кошмарный преступник.
Во-первых, это все-таки президент Чеченской республики. А позорить президента при любых обстоятельствах, как бы ты к нему ни относился, все-таки не следует.
Я неоднократно говорил с людьми из Чечни, потому как у меня у самого действительно доверия к Кадырову не было. Но меня эти люди настолько убедили, что это настолько искренний и человек в своих высказываниях, что я действительно поверил.
Позор.
Наверное, все-таки позор.
Почему позор?
Ну, потому что, не знаю, поставили человека, который участвовал в конфликте, нужно было поставить кого-то нейтрального человека, наверное.
А то из Чечни приедут, как бы? Конечно, да, реально, я не хочу умирать, я еще молодая. Да, гордость, конечно.
Вот у нас недавно тоже был эфир об этом, и Елена Милашина сказала, что Рамзан Кадыров, благодаря своим всем этим выступлениям, стал смешон. И вот действительно люди в каком-то смысле и смеются, и боятся. Лев, что скажете?
Люди воспринимают Кадырова с той степенью понимания личной угрозы, которую они переносят на себя. Те люди, кто понимает, что это может выплеснуться на улицы других городов, выйти за пределы Чечни, воспринимают это одним образом. Те люди, для кого происходящее в Чечне или в связи с Кадыровым и его людьми это некие события за стеклом, смотрят с безопасного расстояния. На самом деле, меру опасности действий Кадырова могут определить только люди, которые владеют значительной информацией, скрытой сегодня от российского общества. Я думаю, что те люди, кто знает правду о том, каким образом и как Рамзан Кадыров и его клан приходил к власти в Чечне, каким образом он руководит Чечней, контролирует чеченское общество, занимается выполнением государственных функций, эти люди могут осознавать меру угрозы, которая угрожает России. Это не тот способ, которым можно управлять российским государством. Это возврат в средневековье в 21 веке. Неважно, что эти люди пользуются электронной коммуникацией, Инстаграмом, другими гаджетами современного мира. Важно, что их образ мышления является средневековым. И это очень опасно для образа страны, для общественного настроения. Когда таких людей, это же речь не только о Кадырове, речь о многих боевиках, которые пришли сейчас на эти легальные, как вы совершенно верно отметили, должности в армии и МВД и получили звание героев России. Если такие люди герои сегодняшней России, нужно спросить себя, какую Россию мы строим.
Хороший вопрос, какую Россию строят ее нынешние власти, но я пока спрошу Владимира Федорина. Владимир, вот в вашей книге «Дорога к свободе», диалоги с Кахой Бендукидзе, вот она у меня здесь на столе, очень хорошая действительно книга, память об этом удивительном человеке, экономисте, государственном деятеле, довольно часто возникает тема распада России. Эту же тему, между прочим, подчеркивают и люди, которые писали мне сегодня в Facebook в связи с нашим эфиром. Вот когда вы видите Кадырова, у вас возникает ощущение, что тема, которую поднимали вы в беседах с Бендукидзе, она становится все более и более актуальной. Вот сейчас ему платят, это одна ситуация. Эти деньги до людей, кстати говоря, там не вполне, мягко говоря, доходят. Доходят действительно они до этих боевиков. А вот потом будет другая ситуация, экономический кризис, и Чечня может повести себя по-другому и потащить за собой весь Северный Кавказ.
Смотрите, когда вы опрашивали москвичей, спрашивая их, гордость или позор, мне пришло в голову, что на самом деле самый правильный ответ, да, если отвлечься от эмоций, самый правильный ответ был бы такой. Кадыров – это последствия действий России. Да, действий, которые, там, к сожалению, до сих пор в российском обществе недостаточно отрефлексированы, или, мягко говоря, по правде и по сути, не отрефлексированы совсем. Я имею в виду Первую и Вторую Чеченские войны. Да, и Кадыров – это, по сути, давайте говорить прямо, это капитуляция Москвы перед Чечней, перед стремлением чеченского народа жить по своим законам. Поэтому, если мы говорим о распаде России в каком-то будущем, то, возможно, мы не вполне правы. Возможно, стоит говорить о распаде России, уже происходящем на наших глазах. По крайней мере, о распаде российской государственности. Да? Конституция России, насколько она применима на территории самой Чечни. Да? Мне кажется, что это вопрос абсолютно риторический. Если говорить о том, как и когда распад России может принять более зримые формы, когда разные уклады, которые сейчас объединены под одной имперской оболочкой, все-таки начнут движение к собственной самостоятельности, не скованные какими-то бумажными подробностями вроде Конституции, достаточно сложно прогнозировать. Экономика устойчива, режим, казалось бы, тоже устойчив. Силовики по-прежнему хорошо накормлены, сыты, одеты, обуты, пусть и за счет всех остальных. Я просто сконцентрировался бы на том, что если Россия действительно хочет быть успешным современным правовым государством, сосуществование в одних границах таких субъектов, как Чечня и, допустим, северо-западные регионы, очень трудно уместить в голове.
Ну, я бы сказал так, что в каком-то смысле можно сказать, что кроме Российской Федерации, которая у нас в Конституции записана, существует Российская Конфедерация. Вот в виде всей остальной России и Чечни, например. Лев, как вы на это смотрите?
Конфедерация? Нет, это не факт. Дело в том, что конфедерация – это тоже государственное устройство, зафиксированное определенным образом. Те отношения, которые сложились между официальной Российской Федерацией, потому что именно между Российской Федеральной властью и Чечней, это исключительные отношения, это результат торга Владимира Путина с чеченской элитой в лице Рамзана Кадырова. Я согласен с тем, что это фактически капитуляция Российской Федерации перед укладом жизни Чечни, любым укладом. Фактически государство Чечня живет по законам шариата, и все остальное только видимость. Никакие светские законы России там не действуют, Конституция России там не действует, независимо от власти правосудия там тоже не действует, но там в особенной степени. И я могу сказать, что эти отношения, они подают плохой пример. Это создание очень опасного прецедента. Пока что рядом с Кадыровым не появился никто другой, который бы сказал, я хочу так же, как он, так же, как с ним. Но история не может гарантировать того, что такой человек не появится, и вот тогда это может быть камешек с горы. Просто сегодня этого человека нет, его не видно.
Ну что ж, я напомню, что у нас в эфире Лев Шлосберг, член политкомитета партии «Яблоко», и Владимир Федорин, наш гость по скайпу из Украины. Теперь я хотел бы поговорить тоже о тех проблемах, которые создались, собственно, из-за войны. Собственно, все связано, все взаимосвязано. И Россия, как я понимаю, Лев, вы не будете спорить, Россия аннексировала Крым, Россия оккупировала Донбасс. Вас это вот такая терминология смущает или нет?
Меня не смущает эта терминология, потому что, безусловно, официальная позиция партии, которая подтверждена всеми документами, заключается в том, что Крым присоединен к России незаконно, и действия российских вооруженных сил на территории Луганской и Донецкой областей полностью за рамками законодательства, как российского, так и международного.
Ну, я знаю, что у вашей партии есть позиция, например, по Крыму, некая международная конференция. И я видел, что после нашей последней встречи эта позиция вызвала бурные дискуссии, собственно, и люди прямо говорят, зачем нужны международные какие-то конференции, если что-то украдено, если у вас, ну, я не знаю, машину украли, вы тоже международную конференцию проводить будете?
Дискуссия была после нашего общения на эту тему значительная. В Фейсбуке, скажем так, нашлись люди, которые эту дискуссию всячески подогрели. И, в общем-то, это нормально, что идет такая дискуссия. Есть очень важный момент. Он заключается в том, что любые незаконные действия не должны лечиться другими незаконными действиями. Это то, что многие люди со стороны Украины и люди, уехавшие из Украины, которые наиболее активные участники были в той дискуссии, не понимают. Главная позиция «Яблока» и моя личная позиция заключается в том, для исправления нарушений международного права, российского права, украинского права могут использоваться только законные методы. Вопрос не в конференции. Конференция – это один из элементов переговорного процесса. Совершенно очевидно, что тем же способом, как Россия захватила Крым, тем же способом вернуть Крым невозможно.
Что значит невозможно? Отменить эти решения?
Погодите, Михаил. Люди в Украине, которые с нами
вывести
с вами
войска,
не соглашались, они ставили вопрос совершенно иначе. Они ставили вопрос о депортации русского населения, которое не согласно с украинскими властями. Они прямо говорили о принудительном выселении сотен тысяч, возможно,
не
миллионов
все,
людей.
Не все.
Часть из них говорила.
Да, но не все.
Эти радикалы задавали тон в этой дискуссии. Сегодня проблема украинской политики заключается в том, что в дискуссии о Крыме возобладали радикалы. Нужно совершенно четко понимать, что поиск выхода из крымского тупика, а это тупик для России, это тупик для Европы, это тупик для Украины. Выход из этого тупика должен искаться в рамках законодательства и должен искаться мирным путем. Если есть желающие люди в Украине поднимать вооруженные силы Украины на освобождение Крыма, я не желаю этим людям успеха. Это закончится чудовищной кровью. Если они подстрекают к этому украинское государство, украинское общество, это потенциальные государственные преступники.
Ну, слушайте, а что такого преступного в том, чтобы страна хотела вернуть свою территорию, которая была захвачена? Например, Франция очень долго ждала реванша и, в конце концов, вернула, да, большой кровью Лотарингию и Эльзас, те территории, которые были у нее отторгнуты.
Год мне напомните возвращение Эльзаса в Лотарингию?
1918 год.
Вот.
100 лет назад.
Так, после Ялтинского мира.
Нет, после мировой войны.
Я сейчас не об этом. После Ялтинского мира такие действия в Европе невозможны и недопустимы. Вот что сделала Российская Федерация абсолютно недопустимого? Она нарушила базовые устройства Ялтинского послевоенного мира. Нарушила условия Хельсинского соглашения 1975 года.
Ну, и договоры, да.
И, хотя не ратифицированный Российской Федерацией, но, тем не менее, подписанный президентом Будапештский меморандум. И договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной. То есть мы сейчас должны, признавая, что Российская Федерация нарушила и внутреннее законодательство Российской Федерации, и законодательство Украины в части невозможности организации референдума на части территории Украины, и те международные правовые акты, которые подписывались совместно Украины и России, тем не менее, выход из этой ситуации может быть только законным. Инструменты этого выхода являются предметом дискуссии. Это должно быть решение суда, допустим, я говорю, в качестве одного из возможных выходов, международного суда, юрисдикцию которого признают оба государства. Это может быть решение политическое, это может быть решение о переходном периоде, это может быть все, что угодно. Но это решение, то, чего не слышат многие наши украинские коллеги, должно исключать кровь. Вот это то, в чем мы с ними расходимся и в чем мы с ними никогда не сойдемся. Они пытаются манипулировать, скажем так, с одной стороны, нашим осуждением самого действия Российской Федерации и подталкивать к тому, чтобы мы согласились, и в том числе я лично, с любыми действиями по изменению государственной границы к состоянию на 2013 год. Вот с любыми действиями, в частности, с действиями, включающими насилие и кровь, я согласиться не могу. И партия с этим тоже не согласится.
Хорошо, и можно я уточню? А для вас есть разница между оккупированным Донбассом, ну, частью Донбасса, и оккупированным и аннексированным Крымом? Вот из так называемых ДНР, ЛНР можно взять и вывести одномоментно российские войска, прекратить помощь мятежникам и выполнить Минские соглашения в части передачи границы под контроль Украины?
Да, можно.
А в чем разница?
Поясняю, в чем разница. Луганской и Донецкой области не включались через целую цепочку законодательных процедур в состав территории Российской Федерации. Вот разница. У нас сегодня разные географические карты. В России рисуют Крым российским, весь остальной мир, естественно, Украина, рисует его украинским. А по территории Луганской и Донецкой областей и в России тоже разногласий по картам нет. По всем документам это территория Украинской Республики. Соответственно, мы сейчас должны понимать, что речь идет о выполнении Минских соглашений, где в том числе стоит подпись России. Эти соглашения должны быть выполнены безусловно. Более того, я считаю, что есть шансы на выполнение этих соглашений. Так сложилась международная ситуация, экономическая ситуация в России, внутриполитическая ситуация в России, что сегодня шансы на прекращение военного и другого экономического незаконного вмешательства России в жизнь на территории Луганской и Донецкой областей возможны. Но при этом встает вопрос о политическом устройстве этих территорий. Он открыт для Украины, нет общего согласия. Он открыт для Минской четверки. Нет общего согласия. Есть желание двигаться в какую-то сторону, но нет конкретного варианта. Чем быстрее будет достигнут этот вариант и конкретизированы Минские соглашения, тем лучше. Но никто в России официально, в том числе Путин, не ставит под сомнение государственную границу на востоке Украины, между Украиной и Россией. Это и есть принципиальная разница между ситуацией в Донбассе и ситуацией в Крыму.
Хорошо, давайте мы послушаем Владимира Федорина. Владимир, вы видели позицию представителя одной из российских демократических партий. Я думаю, что у вас есть свой комментарий.
Да, ну, я на самом деле рад услышать, что Лев Шлосберг смотрит на проблемы международных отношений сквозь призму текущего неправового законодательства Российской Федерации, что, по сути, разногласий между Львом Шлосбергом и Владимиром Путиным относительно Донбасса нету. Есть некоторые разногласия по Крыму, но все равно это разногласия в рамках постялтинского, скажем так, внутрироссийского консенсуса. В этих моих словах есть доля шутки, но, если честно, я наблюдаю из Киева последние полтора года полемику внутри российской демократической оппозиции относительно Крыма. Вижу, что проблема в том, что, как и в случае с Чечней, российская демократическая оппозиция не хочет признавать тот совершенно очевидный факт, что агрессия, что кровь, которую проливает Российская Федерация, являющаяся по сути, остающаяся по сути империей, она отравляет прежде всего саму Россию. Да, как может ли стать Россия правовым государством, продолжая удерживать незаконно захваченный кусок Украины? Возможно ли это? Это все вопросы не к Украине, не к украинским радикалам. Да, я что-то, живя в Украине, говоря по-русски, нигде не сталкивался с теми страшилками, о которых говорит Кремль, о которых говорит Лев Шлосберг.
Ну, в Фейсбуке все смелые, понимаете?
Да, в Фейсбуке все смелые, прекрасно. Да, однако кровь в Донбассе России проливалась по-настоящему, а не в рамках сидения на диване и поливания оппонентов грязью. Вот, поэтому я, на самом деле, очень уважаю Льва за то, что он делает, вскрывая преступления путинской военщины. Но, с другой стороны, мне, как человеку русской культуры, в той позиции, которую сейчас занимает российская оппозиция, я глубоко не удовлетворен этой позицией, потому что российская оппозиция, боясь, наверное, потерять там какие-то электоральные очки, боясь, вероятно, уголовного преследования за непризнание аннексии Крыма, боится ставить перед собой, перед людьми, по-настоящему сложные вопросы. Возможно ли сосуществование России и Чечни в одном правовом государстве? Может ли Россия после Путина делать вид, что вопрос Крыма — это вопрос международной конференции, а не вопрос прежде всего очищения самой России от имперских практик и от вот этой вот захватнической психологии? Заканчивая, в заключение, я хотел бы сказать, что на самом деле действительно у Украины очень много проблем, но мое искреннее пожелание к тем мужественным российским оппозиционерам, которые действительно хотели бы блага и России, и, может быть, в каком-то отдаленном будущем восстановления российско-украинских отношений, как бы не нужно переводить вопросы внутри украинской жизни, будь то радикализм, будь то вопросы обустройства Донбасса после его деоккупации, в ранг вопросов, которые Россия должна обсуждать на государственном уровне. Это не дело России. У России куча внутренних проблем, с которыми, к сожалению, Россия ни как государство, ни как общество, ни как экономика не справляется.
Владимир, а вы удивитесь, если вдруг в ближайшее время произойдет какая-то такая сделка между режимом Путина и Западом, например, по тому же Донбассу со снятием санкций или там по участию активному наземному России в военных действиях в Сирии, и за это, так сказать, вопрос Крыма фактически будет снят с повестки дня?
С горячей повестки дня Крым снят весной 2014 года. С повестки дня российской, да, Крым не будет снят до тех пор, пока Россия не восстановит статус-кво, который был гарантирован ею по международным договорам. По российскому законодательству, Лев, говоря о соблюдении законодательства при решении вопроса Крыма, вы должны признать, что Крым был включен в состав России незаконно, в нарушение международных обязательств России, в нарушение процедур конституционных. Поэтому я бы не придерживался здесь такого легалистского подхода. Что касается Запада и России. На самом деле, снятие санкций с Россией вовсе не означает, что Запад сразу же придет на помощь к тонущей российской экономике с кредитами, финансовой помощью и так далее. Да? Тут скорее мы можем говорить о том, что Запад просто поменяет технологию воздействия. Да, да, после снятия санкций у России будет возможность прийти в МВФ за помощью, обратиться к западным правительствам за помощью. Но, Михаил, как все мы помним, помощь с политическими условиями, которую получил Горбачев в конце 80-х годов, в конечном итоге привела к тому, что Советский Союз оказалось невозможно удержать, потому что применение силы было фактически ветировано вот этими соглашениями с западными кредиторами. Поэтому я бы не воспринимал даже снятие санкций как то, что Запад готов мириться с Россией. Просто, я думаю, будут использованы другие инструменты.
Лев, ну вы слышали. Да, конечно, Лев, пожалуйста.
Владимир, у меня было впечатление, что он не слышал то, что я пытался ему сказать, поэтому я скажу это отдельно. Сейчас, возможно, он услышит. То, что он назвал легалистским подходом, это на самом деле восстановление законности законным путем. Вот то, что не слышат многие наши коллеги, в том числе в Украине, не говоря о России, что восстановление законности незаконным путем невозможно.
Что значит незаконно? Вы выведете войска, это незаконным
путем? Мы сейчас не про Донбасс.
Нет, это про Крым.
Он же говорит про Крым, он говорит про Крым. Соответственно, на данный момент предстоит решить большое количество политических задач, которые могут решаться только законными путями. Решение этих задач не должно привести к кровопролитию. Если кого-то, может быть, утешает, радует или даже возбуждает мысль, что решение проблемы Крыма может привести к большой крови, которая может дестабилизировать окончательно ситуацию в России, я не хотел бы радости этих людей. Поэтому то, что, может быть, Владимир не услышал, и я хотел бы, чтобы он это услышал, диалог с российской оппозицией по проблеме Крыма, по ситуации в Донбассе, замечательно, можно говорить, что, ребята, это вообще не ваше дело. Если говорить, что это не...
Но российская оппозиция рассуждает про бутерброд, понимаете?
Если честно, я не знаю рассуждений российской оппозиции про бутерброд.
Это
я...
Алексей Навальный.
Хорошо, поговорите с Навальным про бутерброд.
Но вы тоже про бутерброд, легальный бутерброд.
Нет, секунду, я не рассуждал про бутерброды вообще. Про бутерброды рассуждали посетители вашего Фейсбука. Они так увлеклись этим видом питания, что до сих пор живут на бутербродах. Пора уже перейти к полноценной еде. Вот возвращаясь к этой проблеме, я хочу сказать, что перед нами стоит задача, которую в течение последних 70 с лишним лет Российская Федерация и другие государства не решали. Если наши коллеги из Украины не хотят вести обсуждение этого проблемы с российской оппозицией, потому что сегодня не мы принимаем решение от имени Российской Федерации, их принимают другие люди. С ними они беседуют.
Но российская оппозиция должна думать о том, что после Путина
вот
будет,
об
правда?
Этом, вот об этом российская оппозиция думает. Но наши коллеги из Украины не хотят с российской оппозицией обсуждать саму проблематику Крыма. Они говорят простую вещь. Как забрали, так и верните. Законно, незаконно, с кровью, без крови. Тихо, не тихо, верните. Мы объясняем. Господа, произошло незаконное действие. Для его исправления необходимы законные меры. Какие? Мы должны это обсудить. Нам что говорят в ответ? Мы не хотим с вами разговаривать. Вообще, вы не оппозиция, вы мимикрируете под избирателя, вы ему ничего не объясняете. Мы в 100 раз больше объяснили избирателю в России, чем господин Фандорин из Киева. Просто он этого не слышит и не знает, а высказывать мнение, естественно, ну, это естественно для дискуссии, когда он его высказывает. Если политическая... Большинство или меньшинство, любая часть политического спектра Украины не хочет вести с российской оппозицией диалог по проблемам Украины и Крыма, которые стали общими нашими проблемами, то не будет этого диалога никогда. Ни с той властью, ни с другой властью. Если им нужен результат взаимного бойкота, точнее результат в виде взаимного бойкота, они могут его достичь. Это, в общем-то, все возможно. Можно вообще разорвать дипломатические отношения. Только как они решат проблему?
Ну, что... это могло произойти, кстати.
Могло произойти.
Говоря, да,
и угроза...
война была реальностью.
Война была реальностью. Но тогда возникает вопрос. Как они будут решать проблему общения народов? Может, то, что
да
сейчас обсуждают, извините, это проблема, это задача, существует.
Самолеты
реально
не летают, скоро поезда не будут ходить,
а люди общаются,
так пойдет.
А люди общаются, а люди все равно общаются.
Да, если они рассказывают про киевскую хунту, а другие там еще про что-нибудь такое. Нет,
уровень взаимной агрессии вырос чудовищно. То есть то, что сегодня в Украине говорят о России, то, что в России говорят об Украине, это за рамками даже холодной войны. Это действительно на грани войны. Это преступление. Но если демократическая часть российского, украинского общества не хочет общаться с демократической частью российского общества, это идет во вред и Украине, и России. Вот то, что друзья услышать пока что не хотят. Услышат, нам будет легче. И им, и нам.
Владимир, вы готовы к какому-то диалогу? Вот вы сейчас представляете, кроме того, что вы журналист, еще и движение там за обновление, которое создал Михаил Саакашвили. Может быть, нужен прямой все-таки диалог тех, кто хочет обновления Украины, и тех, кто хочет обновления России? Я так подозреваю, все-таки на неимперской основе.
Да, это, конечно, было бы прекрасно, просто я, повторюсь, на протяжении последних 1.5 лет слежу за мыслями, которые рождает российская оппозиция в порядке как бы подготовки к такому диалогу, и должен признать, что меня, как гражданина Украины с лета этого года, вся эта работа повергает большое смущение. Повторюсь, рассуждение про законные методы отмены незаконных решений и действий прекрасно. Это та часть, которую вы должны обсуждать, Лев, не со мной, а вы должны обсуждать со своими единомышленниками, как незаконные решения Российского федерального собрания, как незаконные решения Владимира Путина должны быть отменены. И тут между украинскими демократическими силами, замечу, кстати говоря, что в отличие от России, демократические силы в Украине контролируют парламент. В России, если я не ошибаюсь, в парламенте демократические силы не представлены. Так вот, вы...
Депутат есть.
Делайте, пожалуйста, вы, пожалуйста, выполните свое домашнее задание для того, чтобы мы с вами начали разговаривать. Да, не Украина напала на Россию. Давайте начнем с этого. Что вы можете предъявить украинским демократам, украинским проевропейским силам в качестве вашего подхода к решению проблемы аннексии Крыма? Международная конференция, нет, спасибо, увольте, это не решение, это если Украина согласится с этим, это означает, что Украина, по сути, откажется от своего вклада в поддержание международного правопорядка, решит обсуждать то, что обсуждению не подлежит, а именно территориальную целостность, неприкосновенность границ и так далее. Так что, мне кажется, все-таки российская оппозиция прежде всего должна сделать свое домашнее задание. Это первое. И второе. Когда Лев рисует картины кровожадных украинских там, бандеровцев или националистов, которые ждут...
Не было того, таких слов.
Через Крым, пока не было. Залить Россию кровью. Лев, давайте признаем, что когда начнется то, чего, о чем мы говорим, о чем вы предупреждаете, а именно распад российской государственности уже не в таком виртуальном пространстве, да, когда разные части России живут по разным законам, а когда начнется уже как бы зримая часть, проблема Крыма и для российской оппозиции, и для российских националистов, и для российской власти, она станет 10-20 степенной, да, будут гораздо более серьезные проблемы. И то, что российская оппозиция не ссылаясь на некие международные конференции, не хочет и не готова внутри себя проговаривать это до конца, рассматривать различные варианты решения крымской проблемы, мне кажется, это слабость, прежде всего, российской демократической оппозиции. Прошу прощения за то, что так много времени.
Да, Лев, вы можете возразить, мы на этом, наверное, закроем эту тему. Так,
я могу сказать, что итог. Российская оппозиция будет самостоятельно давать себе домашние задания, самостоятельно их выполнять. Точка.
Да, хотя у Украины, я подозреваю, есть, знаете ли, все-таки некоторые сомнения, хотя бы в связи с тем же Минским процессом. В конце концов, Украина под давлением силы и под давлением вооруженной силы российской согласилась на переговоры, но, в общем, эти соглашения и на соглашения, которые не были выполнены.
Они до сих пор не выполнены.
Да, а вы говорите, что они когда-то будут все-таки выполнены. Ни одно из 13 положений
смотрите,
не выполнено.
Михаил. Официально все участники Минских соглашений признают их законность и их целесообразность. Мы являемся сторонниками выполнения Минских соглашений. На сегодня они не выполнены. Наша политическая позиция заключается в том, что они должны быть выполнены. Какие действия для этого предстоит предпринять Российской Федерации, международному сообществу и Украине? Это вопрос совместных действий. Сегодня украинская демократическая оппозиция подчеркнуто, открыто, демонстративно не хочет вести диалог с российской демократической
оппозицией. Я бы сказал, что она все-таки не оппозиция, она часть власти.
Я хочу уточнить. По отношению к президенту это скорее оппозиция. Что касается парламентского устройства Украины, то, что сегодня называется парламентским демократическим большинством, завтра станет парламентским демократическим меньшинством. Мы будем называть этих людей реформаторами, модернистами, как угодно. Но сегодня вести диалог с нами по возникшей проблеме они не хотят. Я знаю людей в России, притом людей известных, публичных, в том числе журналистов, которые за последние месяцы отказались от общения с украинскими СМИ, с украинскими политиками. Они не хотят выслушивать оскорбления. Не будучи виновными за возникшую ситуацию, более того, внеся большой вклад в попытки объяснить российскому обществу, какая катастрофа произошла, эти люди получают оскорбления, обвинения абсолютно необоснованные ни по существу, ни по форме, и тоже перестают хотеть этого диалога. Я не думаю, что это отвечает интересам двух народов в первую очередь и не отвечает интересам двух государств. Вот в таком стиле мы долго ни до чего не договоримся.
Ну, вы знаете, придется долго, видимо, терпеть то, что происходит.
Возможно.
В конце концов, кризис, который происходит в России, а мы видим реальный экономический кризис, и процессы идут очень быстро, если мы посмотрим, что происходит с бюджетами, с экономикой, с ценами, с курсом рубля и прочим, показывают, что систему трясет и колотит. Вы согласны, что это плата в том числе и за одну войну, и за другую войну, я имею в виду украинскую, потом сирийскую, еще турецкая, так сказать, как бы такая холодная война, и все это вместе одна большая война с той частью цивилизации, которой раньше Россия хотела принадлежать вроде как.
Михаил, тема войны и мира – это главная тема в России сегодня. Россия сегодня имеет бюджет воюющего государства, абсолютно непосильный экономически, экономике в целом. Российская экономика, безусловно, очень сильно пострадала от санкций, принятых вследствие действий России в Крыму и в Донбассе. И, безусловно, российская экономика находится в падающем положении. Это очевидно. На мой взгляд, разговор о влиянии внешней политики на экономику самый существенный разговор, который должен сейчас вестись у нас в стране. Мы должны объяснять людям, что война всегда приводит к разрухе, что притязание на чужие территории всегда приводит к бедности, что падение курса рубля – это не заговор государств, контролирующих другие валюты, это результат безответственной и внешней, и внутренней политики российского государства и лично Владимира Путина. Вот о чем мы должны говорить. И мы бы в нашем эфире, я честно хочу вам сказать, об этом, если бы поговорили хотя бы половину эфирного времени, для российского зрителя это было бы более важно, потому что это более востребовано, чтобы в немногочисленных свободных от цензуры СМИ обсуждалось то, что важно объяснить российским людям. Если вы идете на войну, ждите нищету. Вот это то, что нужно говорить сейчас, всегда, потому что на выборы в этом году пойдут минимум 4 партии войны, то есть партии, поддержавшие военные действия за пределами Российской Федерации. Везде, не только в Украине. Это «Единая Россия», это КПРФ, это ЛДПР, «Справедливая Россия». Это все партии войны, это партии Путина. И пойдут другие люди, которые являются партией мира. Это мы. И мы должны объяснить людям,
но не
что
только,
мы
а
будем...
Вы ведь?
Я сейчас говорю от своего имени. Михаил, я не готов говорить от имени других партий и движений. Давайте соберем круглый стол. Где еще, кроме как у вас, можно собраться? Давайте здесь соберемся. И будем говорить об общей политике в отношении войны и мира. Но это главный вопрос нашей страны. Война и мир. Ничего более важного сейчас нет.
А почему ваша партия не выступит с такой инициативой? Вот создать действительно такой фронт борьбы за мир, а значит за благосостояние и так далее. То, что понятно людям, кстати.
Это работа политических партий, мы должны ее сделать сами.
Но у вас политическая
партия. Это работа для партий, мы этим занимаемся.
А вы говорите, там, дома, дороги, там,
Михаил, погодите, мы говорим все.
Может быть, это все отложить?
Тим, смотрите, пожалуйста, вот не нужно смешивать. Это все связано, но вот в одной фразе не нужно смешивать. Есть тема войны и мира. Я говорил об этом на съезде партии в декабре. Это главная тема в нашей стране. Если решится проблема войны и мира, и вернется мир, то земля, дома и дороги могут быть реализованы. При отсутствии мира не будет ни земли, ни дорог, ни домов. Ничего не будет. Понимаете? На мой взгляд, российская оппозиция должна быть в этом плане абсолютно принципиальной и последовательной. Я от имени других партий говорить не могу. От имени своей партии, частично, как член политкомитета, я могу сказать, что это та задача, которую яблоко перед собой ставит. Вернуть мир в Россию.
Ну, тогда нужно пытаться создавать широкую демократическую коалицию. Но я у вас был на съезде, у меня возникло впечатление, что эта идея внутри партии «Яблоко» не пользуется большой популярностью.
Но обсуждается. Продолжает обсуждаться до сегодняшнего дня.
Каким образом тогда ее создавать и с кем?
Ситуация такова. На выборы могут идти только политические партии. Избирательные блоки в России запрещены. Либо одна из политических партий, в моем понимании «Яблоко», создает максимально комфортные, приемлемые, этически правильные и общие по ценностям условия для создания этой демократической коалиции, и тогда в выборах участвует одна партия. Либо две партии не договариваются между собой, и в этой ситуации будут минимум два списка, а возможно и больше. Это будет очень тяжело.
У вас есть ощущение, что власть начнет дальше применять репрессии, вот, вести себя жестко по отношению и к вашей партии, и к другим? Ну, про Кадырова мы уже говорили, про эти выкрики, но ведь есть вот факт, Галина Ширшина, мэр, который был избран с помощью «Яблока», снята с работы, в суде она не восстановилась, вас убрали из законодательного собрания Псковщины, и тоже суд не встал на вашу сторону. То есть это идет, с одной стороны, чистка, а с другой стороны, ну, дело Немцова, так просто отстрел и все.
На мой взгляд, российская власть сейчас готова на любые действия. Вопрос возникает в одном. Какую цену эти люди сами готовы заплатить за такие действия? То есть нужно понимать, что любое внесение насилия в политику, в общественную жизнь, всегда возвращается к инициаторам. Неизвестными путями, непредсказуемыми путями. Но те, кто инициирует насилие, те получают насилие в ответ. Это не вопрос движения по дороге с одной колеей. Это не вопрос вагонеток в одну сторону. Они пойдут и в другую сторону. Люди, которые сегодня продуцируют насилие, должны понимать, это не будет бесконечно в один конец. Они должны думать и о стране тоже, им некуда деваться, и о себе тоже. То, что может быть хуже, чем сегодня, к сожалению, я не могу в этом сомневаться. Я вижу, во что превращается сегодня идея России на местах. Это без пяти минут боевики. Это люди, способные в том числе на физические действия. Они их обсуждают между собой.
Это кто обсуждает?
Единая Россия на местах. В некоторых регионах это чрезвычайно специфические клубы.
Ну, слушайте, у вас в Псковщине, собственно, вы сами пострадали, да? Мы тут видели замечательный портрет Кадырова вместе с вашим губернатором Турчаком, и, собственно, Турчак до сих пор обвиняется общественностью в том, что он причастен к покушению на Олега Кашина, и, собственно, он прикрыт, да? То есть власть прикрывает этих людей от допросов, от воздействия следственных органов, от судебной системы. Значит, такие люди нужны.
Сторонникам Турчака почти удалось рассыпать следствие по делу Олега Кашина. Это действительно. Судя по всему, Андрею Турчаку потребовался Рамзан Кадыров для дополнительного канала общения с Владимиром Путиным. Только этим, на мой взгляд, объясняется срочный визит Турчака в Чечню и братские фотографии с Кадыровым. Но эти судорожные телодвижения показывают, что они не уверены в завтрашнем дне, что их ситуация небезопасна, нестабильна, не гарантирована. У них есть огромное количество проблем, они знают про них намного больше, чем мы. Поэтому я бы не представлял их однозначно силой сегодня, а нас, людьми, находящимися в более слабом положении. Стратегически мы намного сильнее. Намного сильнее.
Я, знаете, вот увидел тут сообщение одного из наших слушателей, тоже в Фейсбуке. Мы действительно забыли одну тему, это все-таки Сирия. У меня возникло впечатление, что руководство вашей партии выступает за активное участие России в боевых действиях в Сирии. Многие демократические политики, они сомневаются в том, что России нужно вмешиваться в ближневосточные дела. Какова ваша личная позиция?
Моя личная позиция заключается в том, что участие России в боевых действиях в Сирии против ИГИЛа возможно исключительно в том случае, если это участие в общей международной коалиции. Любые самостоятельные, как бы самодостаточные действия России, в том числе в договоренности с нынешним президентом Сирии, приносят России только ущерб. Только вред. Мы не решили там ни одной задачи, которую хотели решить. Потрачены огромные денежные средства, и это даже второе, а первое, принесены человеческие жертвы, и неважно, что их меньше, чем в Украине. Погибли люди, погибли военнослужащие на войне, которая не должна была вестись Россией. Но если принимается решение о совместной международной борьбе с терроризмом, Россия должна быть частью этой международной коалиции против террора. Если Россия пытается выиграть конкуренцию у другой антитеррористической группы, это принципиально ошибочная позиция. Нельзя бороться с терроризмом двумя колоннами, только вместе.
Ну, как-то вот не выглядит, что может быть возможность, возможно.
Потому что нет доверия. Потому что полностью утрачено доверие между государствами.
Ну, а как Россия может восстановить доверие, если она, опять же, вот выступает в роли аннексиониста, оккупанта, душителя свобод у себя и так далее? То есть репутация режима Путина, в общем, чудовищна. А после вот свежего дела о Аполлонии в Лондоне, вердикта, так сказать, по делу об убийстве Литвиненко, ну, прямо скажем, многие бы побоялись, наверное, здороваться с Владимиром Путиным.
Некоторые, очевидно, боятся. Я думаю, что вопрос международной репутации России должен заботить Путина сегодня чрезвычайно высоко. Потому что по репутации страны нанесены серьезные удары. Эти удары аргументированы, в том числе судебными решениями. Они широко известны, эти решения. И они вызвали очень значительную общественную дискуссию. Кстати говоря, в том числе в России. Не только в мире. Если Путин президент России, это должно его волновать.
Это должно его волновать, но, тем не менее, не очень волнует. Ну, и еще один вопрос, все-таки связанный с выборами. Есть ведь позиция, что на выборы ходить не надо. Просто-напросто все будет фальсифицировано, все будет, так сказать, подставное. Да, вот эти вот четыре партии, которые за Путина, они все равно победят и сформируют Думу. Что вы ответите людям, которые придерживаются такой позиции?
Люди, которые считают, что они не должны участвовать в выборах, нужно понимать, что бы ни произошло на выборах, это будет чужое государство. Не то государство, которое они имеют право призывать к ответу и обязать что-то делать. Если вы хотите, чтобы вы, как граждане, контролировали государство, идите на выборы и формируйте государство. Возможно, вы сформируете 20% государства, у вас украдут половину, и в итоге вы сформируете 10% государства. В следующий раз вам будет легче. Потому что если мы сегодня начинаем с нуля, а у нас сегодня ноль. У нас нет сегодня демократической фракции в парламенте. Чему так, по-моему, даже рад коллега Владимир Искиев. Чему я бы не радовался на его месте, но как-то он этим почему-то удовлетворен. Это наша недоработка, я признаю. Я признаю и приношу извинения. Но люди должны понимать, если они отказывают в поддержке демократическим политикам, не участвуют в выборах, не влияют на депутатский состав, у них не будет в политике ничего, то есть вообще ничего. И тогда мы ничего не сможем сделать.
Лев, а вы поняли, почему вы не стали лидером партии «Яблоко», ну, председателем партии?
Потому что влияние Явлинского в партии «Яблоко» выше, чем мое влияние. Все.
Ну хорошо, Явлинский лидер, есть Лобунова председатель партии. Почему вы не могли занять это место и заниматься текущими делами? Почему
это место какое?
Не пошел за вами? Председателя партии.
Я убедил на съезде 56 человек, а Явлинский убедил на съезде 91 человека. С таким счетом завершился съезд.
То есть это... вы считаете, что это был поединок ваш и Григория Явлинского, правильно? А это... не ваш и Слабунова.
Это никто не скрывает. Об этом все говорят открыто, это факт. Это было видно на съезде. Сегодня так. Тем не менее, в партии идет дискуссия, и в этой дискуссии не один человек.
То есть дискуссия не закончена?
Не завершена. Второй этап съезда впереди, в феврале. Я могу сказать, мы должны, несмотря на очень тяжелые эмоционально для многих людей события на первом этапе съезда, восстановить этическое единство партии. Это должна быть все равно одна команда. Если кто-то внутри яблока, вне яблока, рядом с яблоком, желает, опираясь на тяжелые в эмоциональном отношении результаты съезда, разорвать политическую партию и привести ее к концу, то я не являюсь тем человеком, с помощью которого это можно сделать. Я не буду этим заниматься. Я буду сохранять партию.
Спасибо. Лев Шлосберг был в студии «Радио Свобода», и с нами ранее был Владимир Федорин из Киева. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Спасибо.